то время как сии губители свирепствовали в Южной России, ее князья находились в Польше. Король венгерский, видя Михаила изгнанником, не хотел выдать дочери за его сына и велел им удалиться. Даниил, готовый тогда ехать к Беле IV, имел случай оказать свое великодушие, убедил великого князя Ярослава освободить жену Михаилову, еще до нашествия Батыева, плененную им в Каменце, возвратил ее супругу и, забыв вражду, обещал навсегда уступить ему Киев, если благость Всевышнего избавит Россию от иноплеменников. А Ростиславу отдал Луцк. Чтобы в общей опасности действовать согласнее с Белою, Даниил, прибыв в Венгрию, изъявил намерение вступить с ним в свойство и сына своего, юного льва, женить на дочери королевской. Но спесивый Бела отвергнул сие предложение, думая, что Батый не дерзнет идти за Карпатские горы и что несчастье российских княжений есть счастье для Венгрии. Мысль ума слабого, внушаемая обыкновенно взаимную завистью держав соседственных. Предсказав королю гибельное следствие такой системы, Даниил спешил защитить свое княжение, но поздно. Толпы беглецов известили его о жалостной судьбе Киева и других наших городов знаменитых. Уже татары стояли на границе. Даниил, окруженный малочисленной дружиною, искал убежище в земле Конрадовой. Там нашел он супругу, детей и брата, которые едва могли спастись от меча варваров. Вместе с ними оплакал бедствие отечества и, слыша о приближении моголов, удалился в Мазовию, где Болеслав, сын Конрадов, дал ему на время выше город, и где Даниил с Васильком оставались до самого того времени, как Батый вышел из юго-западной России. Получив сию утешительную весть, они возвратились в отечество. Не могли от смрада въехать ни в Брест, ни в Владимир, наполненный трупами, и решились жить в холме, основанном Даниилом близ древнего Червина и, к счастью, уцелевшем от могольского разорения. Сей городок, населенный отчасти немцами, ляхами и многими ремесленниками, среди пепла и развалин всей окрестной страны казался тогда очаровательным, имея веселые сады, насажденные рукою его основателя, новые здания и церкви, им украшенные, в особенности церковь святого Иоанна, поставленную на четырех искусно изваянных головах человеческих с медным помостом и с римскими стеклами в окнах. Как бы следуя указанию неба, столь чудесно защитившего сие приятное место, Даниил назвал холм своим любимым городом и, подобно Ярославу, Суздальскому великому князю, неутомимо старался воскресить жизнь и деятельность в областях юго-западной России. Ему надлежало не только вызвать людей из лесов и пещер, где они скрывались, но и сражаться с буйностью легкомысленных бояр, которые думали, что внук Чингисханов опустошил наше государство для их пользы и что им настало время царствовать. Воевода Драгичинский не впустил князя в сей город, а бояре Галицкие, хотя и называли Даниила своим государем, однако ж самовольно повелевали областями, явно над ним смеялись, присвоили себе доходы от соли коломенской, употребляемые обыкновенно на жалование так называемым княжеским оружникам, и тайно сносились с Михаиловым сыном, Ростиславом. Долго бегав от татар из земли в землю, Михаил, ограбленный немцами близ Сирадии, возвратился в Киев и жил на острове против развалин сей древней столицы, послав сына в Чернигов. Он уже не помнил о благодеянии Шурина и старался ему злодействовать. Ростислав хотел овладеть Бакотою в Понизье. Был отражен Данииловым печатником, но занял Галич и Перемышль. Столь мало князья российские научились благоразумию в несчастьях, с бессмысленным властолюбием споря между собою о бедных остатках государства растерзанного. Несмотря на измены бояр и двух епископов, Галицкого и Перемышльского, друзей Михаилова сына, несмотря на изнурение своего княжества и малочисленность войска, большую частью истребленного татарами, Даниил смирил мятежников и неприятелей, изгнал Ростислава из Галича и пленил его союзников, князей Болоховских, прежде облаготворенных им и Васильком. Достойно замечания, что сии князья умели спасти их землю от хищности Батыевой, обязавшись сеять для татар пшеницу и проса. В то же время оскорбленный поляками Даниил осаждал и взял бы Люблин, если бы жители не испросили у него мира. Восстановив свою державу, он ждал с беспокойством, куда обратится ужасная гроза Батыева. Еще некоторые отряды моголов не выходили из России, довершая завоевание восточных уделов черниговских, и князь Мстислав, потомок Святослава Ольговича Северского, был умерщвлен татарами. Один Новгород остался цел и невредим. Благословляя милость небесную и счастье своего юного князя Александра Ярославича, одаренного необыкновенным разумом, мужеством, красотою величественною и крепкими мышцами Самсона. Народ смотрел на него с любовью и почтением. Приятный голос сего князя гремел, как труба на вечах. В одни общих бедствий России возникла слава Александрова. Достигнув лет юноши, он женился на дочери полоцкого князя Бречеслава и, празднуя свадьбу, готовился к делам ратным. Велел укрепить берега Шелони, чтобы защитить Новгородскую область от внезапных нападений Чуди, и старался окружить себя витязями храбрыми, предвидя, что мир в сие времена общих разбоев не мог быть продолжителен. Ливонские рыцари, финны и шведы были неприятелями Новгорода. Первые сделались тогда гораздо сильнее и для россиян опаснее, ибо, лишася магистра своего Вольквина и лучших сподвижников в несчастной битве с Литвою, присоединились к славному немецкому ордену Святой Марии. Скажем несколько слов о сём достопамятном братстве. Когда государи европейские, подвигнутые и словолюбием, и благочестием, вели кровопролитные войны в Палестине и в Египте, когда усердие видеть святые места ежегодно влекло толпы людей из Европы в Иерусалим, многие немецкие витязи, находясь в всем городе, составили между собою братское общество с намерением покровительствовать там своих единоземцев, бедных и недужных, служить им деньгами и мечом, наконец, быть защитниками всех богомольцев и неутомимыми врагами сарацинов. Сие общество, в 1191 году утвержденное папскую буллою, назвалось орденом Святой Марии Иерусалимской, и рыцари его ознаменовали белые свои мантии черным крестом, дав торжественный обет целомудрия и повиновения начальникам. Великий магистр говорил всякому новому сочлену: «Если вступаешь к нам в общество с надеждой вести жизнь покойную и приятную, то удалися, несчастный. Ибо мы требуем, чтобы ты отрекся от всех мирских удовольствий, от родственников, друзей и собственной воли. Что ж взамен обещаем тебе? Хлеб, воду и смиренную одежду. Но когда придут для нас времена лучшие, тогда орден сделает тебя участником всех своих выгод». Сии лучшие времена настали. Орден Святой Марии, переселясь в Европу, был уже столь знаменит, что великий магистр его, Герман Зальца, мог судить папу Гонория III с императором Фридериком II, завоевал Пруссию, ревностно обращая ее жителей в христианство, то есть огнем и мечом, принял ливонских рыцарей под свою защиту, дал им магистра, одежду, правила ордена немецкого и, наконец, слово, что ни литовцы, ни датчане, ни россияне уже не будут для них опасны. В сие время был магистром ливонским некто Андрей Вельвин, муж опытный и добрый сподвижник Германа Зальцы. Желая, может быть, прекратить взаимные неудовольствия ливонских рыцарей и новгородцев, он имел свидание с юным Александром, удивился его красоте, разуму, благородству и, возвратясь в Ригу, говорил по словам нашего летописца: «Я прошел многие страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением». Сей юный князь скоро имел случай важным подвигом возвеличить свою добрую славу.